Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Марианна Никольская. Сегодня Сергей Владимирович Сурин, лектор Всероссийского общества знания, специалист по пушкинской эпохе, продолжает нас знакомить с петербургскими адресами Александра Сергеевича. И мы остановились на том, что в 1827 году Пушкин приехал в Петербург после длительной отлучки и поселился в гостинице «Демут», которая располагалась на месте нынешнего театра эстрады имени Райкина. Адрес ее был Мойка 40. Ну вот из этой гостиницы Пушкин постоянно ходил и к друзьям, и посещал рестораны, а также родителей и сестру. И вот о его дальнейшей истории мы сейчас и услышим рассказ. Сергей Владимирович, вам слово.
Добрый день, спасибо. Продолжаем разговор. Я забыл, пару слов скажу об удивительном сыщике фон Фоке. Вот видите, люди, которые чуть-чуть соприкасались, да, вот дотронулись до Пушкина, они остаются на веках, и мы сегодня упоминаем их фамилии. Вот прошли бы они другой стороной, не представлен был бы сыщик Пушкин, да никогда бы никто его в жизни не вспомнил. Сыщик фон Фок представляется к Пушкину, он должен так аккуратно за ним следить и писать соответствующие бумаги, что говорит Пушкин прежде всего на обедах, так сказать, выпив шампанское, потому что, ну, выпив шампанское, язык-то немножко развязывается, да, и мало ли что Александр Сергеевич скажет не то, что надо. Обратите внимание на удивительно замечательную работу. Человек за счет государства посещает вот эти все обеды замечательные, ужины, да, кушает, пьет. Единственное, что надо делать, просто так немножко слушать, ну, и потом писать бумаги. Ну, замечательная, по-моему, работа. Вот он пишет одобрительные бумаги, что, знаете, вот Пушкин всегда поднимает первый тост за императора, в его честь. То есть, в общем, Пушкин хороший, благонадежный.
Но это было искренне у Пушкина? Или он догадывался, что за ним следят, да, и это был такой хитрый маневр?
Нам остается догадываться. Мы можем вот вечером обсудить, поспорить. Вы можете тоже дома обсудить и поспорить. Уже догадывался Пушкин об этом? Или это было искренне? Или и так, и так? То есть это вопрос на беседу. Да, мы говорим еще о беседе как части культуры Золотого века. Затем Пушкин начинает часто встречаться с Жуковским, который вернулся из путешествия из Европы. И этот сыщик фон Фок пишет очередное донесение, что как-то подозрительно. Вообще люди не должны так часто встречаться. Он же не родственник Жуковский. Причем Жуковского сыщик фон Фок называет «Жулковский» с буквы «Л» от слова «жулик», видимо, предполагая, что все поэты жулики, потому что они могут писать в рифму. Это что-то необычное. А Пушкин действительно часто бывал у Жуковского и будет бывать. Жуковский, вернувшись из Европы, теперь живет на улице Миллионной. По-моему, мы один раз уже это говорили. Миллионная, 35, знаменитый адрес. Это там сейчас новый Эрмитаж с атлантами. Но они начали строиться в 1839 году. А до этого просто был дворец. Ну, как бы мы сейчас сказали, служебное помещение. Жуковский же был царедворец, он учил великих князей и их жен или невест русскому языку. И поэтому он там занимал третий этаж и устраивал знаменитейшие литературные субботы. Есть картина Александра Брюлова, да, вот суббота у Жуковского, именно в этом здании.
А интересно, это здание вот было Вален де ла Мота, как старый Эрмитаж, да?
Да, да, это был, наверное, как старый Эрмитаж, думаю, что так. И еще, кстати, интересно, что в этом же доме будет проживать и Александра Осиповна Рассет, потом Смирнова, такая вот известная, известнейшая фрейлина. Она подруга всех, и Пушкина, и Лермонтова, Смирнова Рассет. И она вот в это же время будет жить в этом же доме. Да? Но субботы Жуковского устраивались только для мужчин. Я прошу женщин извинить, так сказать. Но вот полагалось, вообще говоря, и в салоне графа Сологуба, потом знаменитом на Михайловской площади, тоже будет только для мужчин, но Сологуб делал исключение для четырех женщин. Вот он выбрал самых таких вот эрудированных, и им делал исключение. А Жуковский был строг, вот только мужчины, и вот там должны собираться, то есть женщины не должны отвлекать. Все по делу, только вот творческие проблемы. Где еще бывал Пушкин? Пушкин очень много посещает музыкальных концертов. Это вообще отдельная лекция, отдельная тема для беседы, да, Пушкин и музыка, потому что, с моей точки зрения, а я сам был в свое время композитором и музыкантом, у Пушкина не было хорошего музыкального слуха. В роду не было принято у Пушкина играть на музыкальных инструментах. поэтому Александр Сергеевич ни на чем не играл. Наверное, он пел в хоре Царскосельского лицея, потому что все там пели. Но мне кажется, что ему было очень интересно бывать на концертах. То есть количество концертов, на которых он побывал, неисчислимо. Я думаю, что ему было интересно, а как это так получается, что слов нет, да, музыка, звуки какие-то, но люди в каких-то местах могут заплакать, в каких-то рассмеяться, люди сосредоточены, и у них что-то происходит внутри, да, он по себе же судил. А слов-то при этом нет. Вот Пушкину все было интересно, ему до всего хотелось докопаться, это был универсальный человек. И поэтому, в том числе, да, он все время посещал все концерты музыкальные, которые были. Но в первую очередь это Невский 30, наш очередной адрес. Невский 30 – это зал Энгельгарта. Там
знаменитый малый зал филармонии.
Да, филармоническое общество тогда там помещалось, и Пушкин очень часто там бывает. И, продолжая разговор о музыке, мы упомянем фамилию польской пианистки Марии Шимановской. Пушкин с ней познакомился и очень часто посещал ее дом, который стал музыкальным салоном, одним из первых. Мария Шимановская, это уже весна 1828 года, она снимала бельэтаж в доме на Итальянской, 15. Вот это тоже адрес, связанный с Пушкиным, и не только с Шимановской, но у Марии Шимановской он действительно бывал очень часто. Там она давала концерты, она очень хорошо играла, была знаменитая европейская пианистка, и вот она жила в Петербурге.
Так, Итальянская, 15. Ориентируемся, где это?
Гранд Палас. Это торговый центр Гранд Палас. Ну, какой там дом? Вот Михайловской площади, может быть, второй или так далее. Ну, между Малой Садовой и Караванной. Ну, и будем иметь в виду, что вот Михайловская площадь постепенно превращается действительно в что-то совершенно необычное с точки зрения музыки, потому что кроме вот этого адреса Итальянская, 15, где жила Мария Шимановская, в Михайловском дворце, да, будет великая княгиня Елена Павловна устраивать концерты в Белой гостиной, а там, где сейчас Михайловский театр оперы, там, где музей Исаака Бродского, будут жить братья Вильгорская, и это будет самый крупный музыкальный салон Петербурга. То есть, представляете, сколько всего музыкального много на Михайловской площади.
Но Бродского не поэта, а художника.
Да, Исаака Бродского – это музей, он дверь в дверь с Малым оперным театром. Хороший очень музей, так что вы можете там побывать. И вот именно там жили и устраивали знаменитейшие концерты братья Вильгорские. И там очень часто бывал тоже Пушкин. Он, в общем, дружил в последние два года с графом Михаилом Вильгорским.
А его дочь стала женой как раз Владимира Сологуба.
Совершенно верно. Вот в этой части, это, по-моему, Михайловская площадь 3, Вильгорские снимали это помещение, а потом накопит он деньги и купит уже в собственность квартиру напротив. Это там, где сейчас лицей при Русском музее, Михайловская площадь 4. И вот там как раз будут жить и молодые, дочка Вильгорского и Владимир Сологуб. И именно там будет салон Сологуба, о котором я уже говорил, что там были только мужчины и 4 женщины поименно.
Сергей Владимирович, можно было легко во дворец попасть, в музыкальный салон? То есть княгиня Елена Павловна всех пускала?
Конечно, нет. Вот если у Вильгорских было с этим просто, в общем, у него было достаточно демократично, у него набивалось до 150-200 человек, и, в общем, он, как и Владимир Адоевский князь, был очень демократичным. Он оказывал внимание и простым неизвестным пианистам, и князьям, которые к нему приходили, то, конечно, у великой княгини все было четко по списку. Ездили извозчики, относили, значит, приглашение, все только по списку, как сейчас, да, мы смотрим фильмы, стоит при дверях господин, у него список, и он должен на вас посмотреть и вычеркнуть вас, только тогда вас пустят. Вот там было очень строго у великой княгини в Белой гостиной.
А площадь ведь тогда была, наверное, Михайловская?
Михайловская, да, сейчас площадь искусств, а тогда была Михайловская площадь, Михайловский дворец, который Николай I подарил брату. Но брат, князь Михаил, больше был в Европе, не так часто был. Там в основном, конечно, это все дело великой княгини Елены Павловны. Весна 28 года приносит Пушкину позитивную весть. Бенкендорф сообщает, что государь-император с большим удовольствием прочитал 6-ю главу Евгения Онегина. Да, вот такая радостная весть. Вот что может быть приятнее поэту с утра узнать, что императору понравилась 6-я глава Евгения. На самом деле это без иронии. То есть это иронично, а это и не иронично. Конечно, Пушкин был очень обрадован. И тогда же, март 28 года, большое событие в архитектуре города, поднятие и водружение на подножку первой колонны Исаакиевского собора. Вот смотрите, растет движется Евгений Онегин и растет Исаакиевский собор. Да, вот шестой главе Евгения Онегина соответствует водружение первой колонны Исаакиевского собора. Конечно, там был император. Ну, точно у меня нет информации, что там был Пушкин, но, скорее всего, на этом событии был и Александр Сергеевич, потому что там, ну, весь город собрался. Действительно, событие было грандиозное.
Мы обязательно продолжим следить за жизнью Александра Сергеевича Пушкина в Петербурге благодаря рассказу Сергея Владимировича Сурина, лектора Всероссийского общества знания, специалиста по пушкинской эпохе, организатора литературных игр для старшеклассников. Спасибо, Сергей Владимирович, за такой интересный рассказ. С вами была Марианна Никольская, и продолжим наши встречи в первый, третий и пятый четверги месяца. Всем всего хорошего.
До новых встреч.
Городской наблюдатель.